Владислав Шпильман. Пианист. Необыкновенная история выживания в Варшаве в 1939-1945 годах. Предисловие. До самого последнего времени мой отец никогда не рассказывал о том, что пережил во время войны. И все же эти воспоминания сопровождали меня с детства. Из этой книги, которую я тайком снял с дальней полки, когда мне было 12 лет, я узнал, почему у меня нет бабушки и дедушки по отцу, и почему отец никогда не рассказывал о своей семье. Книга открыла мне часть меня самого. Как я знал, отцу было известно, что я прочел ее, но мы никогда ее не обсуждали. Возможно, именно поэтому мне никогда не приходило в голову, что эта книга может что-то значить и для других людей. На это мне указал мой друг Вольф Бирман, когда я рассказал ему историю отца. Я много лет прожил в Германии и по-прежнему осознаю болезненный разрыв между евреями с одной стороны и немцами и поляками с другой. Надеюсь, эта книга поможет затянуться до сих пор открытым ранам. Мой отец, Владислав Шпильман, не писатель. По профессии он, как говорят в Польше, человек, в котором живет музыка. Пианист и композитор. Значимая и вдохновляющая фигура в польской культурной жизни. Игре на фортепиано отец обучался в Берлинской академии искусств у Артура Шнабеля. Там же он изучал композицию у Франца Шрекера. В 1933 году, когда к власти пришел Гитлер, он вернулся в Варшаву и стал работать пианистом на польском радио. К 1939 году он написал музыку для множества фильмов, а также много песен и романсов, которые были очень популярны в свое время. Перед самой войной он выступал с концертами вместе с всемирно известным скрипачом Брониславом Гимпелем, Генриком Шерингом и другими знаменитыми музыкантами. После 1945 года он вернулся на польское радио и продолжил выступать с концертами, сольно и в камерных ансамблях. Он написал несколько симфонических произведений и около 300 эстрадных песен, многие из которых стали хитами. Он сочинял музыку для детей, время от времени писал музыку к радиопостановкам и фильмам. Отец возглавил музыкальный департамент на польском радио, но в 1963 году ушел с этого поста, чтобы посвящать больше времени концертам и Варшавскому квинтету, который он основал вместе с Гимпелем. В 1986 году, после более чем 2000 концертов по всему миру, сольных и с ансамблем, отец оставил выступление и полностью посвятил себя композиции. Мне жаль, что его сочинения все еще не слишком известны на Западе. Думаю, что одна из причин, как культурное, так и политическое разделение Европы пополам после Второй мировой войны. Во всем мире легкая развлекательная музыка нравится гораздо более широкой аудитории, чем серьезная классика, и Польша здесь не исключение. Ее жители выросли на песнях моего отца. Ведь он задавал тон польской эстрадной музыки на протяжении нескольких десятилетий. Но западная граница Польши стала непреодолимой преградой для такой музыки. Первую версию этой книги отец написал в 1945 году. Думаю, больше для себя, чем для остального человечества. Это позволило ему проанализировать свои потрясения времен войны и освободить разум и чувства, чтобы жить дальше. Книга так и не была переиздана, хотя в 1960-х годах многие польские издательства пытались донести ее до молодого поколения. Но все их усилия наталкивались на противостояние. Объяснений не последовало, но реальная причина была очевидна. У властей были свои соображения. Спустя более полувека после первого издания книга напечатана снова. Возможно, это полезный урок для многих хороших людей в Польше, который может убедить их переиздать ее в родной стране. Анджей Шпильман. Глава первая. Час детей и безумцев. Моя карьера пианиста в военные годы началась в кафе «Новочесно» на улице Новолипки, в самом центре варшавского гетто. К ноябрю 1940 года, когда двери гетто захлопнулись, моя семья давно продала все, что могла, даже главную драгоценность — пианино. Жизнь, пусть и столь блеклая, заставила меня преодолеть апатию и поискать способ заработать на жизнь. И, слава богу, я его нашел. Работа оставляла мне мало времени на раздумья, и осознание, что вся семья зависит от моего заработка, со временем помогло мне выбраться из безнадежности и отчаяния, в которых я пребывал ранее. Мой рабочий день начинался под вечер. Чтобы попасть в кафе, мне приходилось пробираться через лабиринт узких улочек, уводящих далеко в глубину гетто. А для разнообразия, если мне хотелось понаблюдать за увлекательной деятельностью контрабандистов, можно было пройти вдоль стены. Вторая половина дня была лучшим временем для контрабанды. Полиция, устав за утро набивать собственные карманы, следила не так пристально, занятая подсчетом прибыли. Беспокойные силуэты возникали в окнах и дверных проемах домов вдоль стены и вновь ныряли в укрытие, нетерпеливо ожидая грохота повозки или звона приближающегося трамвая. Время от времени шум по другую сторону стены нарастал, приближалась повозка, запряженная лошадью, слышался условный свист, и через стену летели мешки и пакеты. Тогда те, кто залег в засаду, выбегали из дверей, поспешно хватали добычу и вновь отступали внутрь домов, и на несколько минут на улице вновь воцарялась обманчивая тишина, полное ожидание, волнение и тайных перешептываний. В те дни, когда полиция более энергично выполняла свои ежедневные обязанности, можно было услышать эхо выстрелов, смешанное со стуком колес, а через стену вместо мешков летели ручные гранаты, которые гулко взрывались, сбивая лепнину со зданий. Стены гетто не по всей длине подходили вплотную к дороге. Через определенные промежутки попадались длинные щели на уровне земли. По ним сточные воды с арийской части дороги направлялись в канализацию под еврейскими мостовыми. Дети использовали эти щели для контрабанды. Маленькие черные фигурки спешили к ним отовсюду на тонких, как спички, ногах, а испуганные глаза незаметно поглядывали по сторонам. Затем маленькие черные лапки протаскивали груз через щели, зачастую он был больше самих контрабандистов. Как только добыча оказывалась внутри, дети вскидывали ее на плечи, горбясь и шатаясь под тяжестью груза. От усилия на висках у них вздувались голубые жилы. Они судорожно хватали воздух раскрытым ртом, семеня прочь во все стороны, как напуганные крысята. Их работа была такой же рискованной и несла такую же опасность для жизни и здоровья, как и у взрослых контрабандистов. Однажды я шел вдоль стены и увидел процесс детской контрабанды, который как будто бы завершился успешно. Еврейскому мальчику с той стороны стены оставалось лишь пролезть обратно через щель вслед за своей добычей. Его тщедушная фигурка уже частично проникла внутрь, но внезапно он закричал, и в тот же миг я услышал хриплый рев какого-то немца с другой стороны стены. Я бросился к мальчику, чтобы помочь ему поскорее пробраться внутрь, но, вопреки нашим усилиям, он застрял в стоке на уровне бедер. Я тянул его ручонки изо всех сил, а его крики становились все отчаяннее. И еще я слышал сильные удары, которые наносил полицейский снаружи. Когда я, наконец, протащил мальчика внутрь, он уже не дышал. У него был раздроблен позвоночник. На самом деле гетто не нуждалось в контрабанде для пропитания. Большинство мешков и пакетов, попадавших сюда через стену, содержало пожертвования поляков, беднейшей части евреев. Реальной, налаженной контрабандой управляли такие магнаты, как Кон или Хеллер. Она была куда более простой и вполне безопасной. Подкупленные полицейские просто закрывали глаза в условленное время, и тогда под самым их носом и с их молчаливого согласия в гетто въезжали целые обозы с продовольствием, дорогим алкоголем, роскошнейшими деликатесами, табаком прямо из Греции, французской галантереей и косметикой. Я наблюдал контрабандные товары во всей красе каждый день в Новочестной. Туда приходили богачи, увешанные золотыми украшениями и усыпанные бриллиантами. Под хлопанье пробок шампанского ярко накрашенные девицы предлагали свои услуги спекулянтам, рассевшимся за богато накрытыми столами. Там я утратил две иллюзии — веру в нашу общую солидарность и в музыкальность евреев. К Новочестной не пускали попрошаек. Толстые портье прогоняли их дубинками. Рикши часто проделывали долгий путь, и расположившиеся там мужчины и женщины зимой были одеты в дорогое сукно, а летом — в роскошные соломенные шляпы и французские шелка. Прежде чем добраться до территории, защищаемой дубинками портье, они сами отбивались от толпы тростями, и их лица были искажены гневом. Милостыни они не давали, в их глазах благотворительность лишь развращала людей. По их мнению, если бы вы работали так же усердно, как они, вы бы и зарабатывали столько же. Любой так может. А если вы не знаете, как устроиться в жизни, то это лишь ваша вина. Когда они, наконец, рассаживались за маленькими столиками просторного кафе, куда заходили только по делам, они принимались жаловаться на тяжелые времена и отсутствие солидарности со стороны американских евреев. Что они там думают? Здесь умирают люди, им нечего есть. Здесь происходят ужаснейшие вещи, американская пресса молчит, и еврейские банкиры по ту сторону океана пальцем не шевельнут, чтобы заставить Америку объявить войну Германии, хотя легко могли бы дать такой совет, если бы захотели. Никто в Новочестной не обращал внимания на мою музыку. Чем громче я играл, тем громче разговаривали ужинающие и выпивающие, и каждый день мы с аудиторией соревновались, кто кого потопит. Как-то раз один посетитель даже прислал официанта, чтобы попросить меня ненадолго прервать игру. Из-за музыки он не мог проверить золотые 20-долларовые монеты, которые только что купил у другого посетителя. Потом он принялся осторожно постукивать монетами по мраморной поверхности столика, брать их кончиками пальцев, подносить к уху и внимательно вслушиваться в их звон. Единственная музыка, к которой он испытывал интерес. Я недолго играл там. К счастью, я получил новое место в совершенно иного рода кафе, на улице Сенной, где собиралась еврейская интеллигенция, чтобы послушать мою игру. Именно там я приобрел репутацию артиста и обзавелся друзьями, с которыми мне предстояло разделить и приятные, и ужасные времена. Среди постоянных посетителей кафе были талантливый художник Роман Крамштык, друг Артура Рубинштейна и Кароля Шимановского. В то время он работал над великолепным циклом рисунков, изображавших жизнь за стенами гетто, не зная, что сам он будет убит, а большинство работ утрачено. Еще одним посетителем кафе на Сенной улице был один из прекраснейших людей, каких мне доводилось встречать — Януш Корчик. Он был образованным писателем и знал почти всех ведущих артистов движения «Молодая Польша». Он рассказывал о них так, что невозможно было оторваться. Его манера изложения была одновременно прямолинейной и захватывающей. Его не рассматривали как писателя первого разряда, вероятно, потому что его литературные достижения носили очень специфический характер. Это были истории для детей и о детях, которые отличались великолепным пониманием души ребенка. Их диктовали не творческие амбиции, а позывы сердца прирожденного активиста и педагога. Истинная заслуга Корчика была не в том, что именно он писал, а в том, что он жил точно так же, как писал. Много лет назад, на заре своей карьеры, он посвящал детям каждую минуту свободного времени и каждый лишний злотый. И он остался верен им до самой смерти. Он основывал сиротские приюты, организовывал всевозможные сборы для бедных детей и выступал на радио, чем заслужил себе огромную популярность, и не только среди детей, под именем старого доктора. Когда ворота гетто закрылись, он вошел внутрь, хотя мог бы спасти свою жизнь, и продолжал выполнять в его стенах свой долг. Долг приемного отца для дюжины еврейских сирот, самых бедных и покинутых детей в мире. Беседуя с ним на Сенной улице, мы не знали, какой высокой и прекрасной жертвой завершится его жизнь. Через 4 месяца я снова перебрался в другое кафе. «Штука. Искусство». На улице Лешна. Это было крупнейшее кафе в гетто, стремившееся создать у себя творческую атмосферу. В его концертном зале проходили музыкальные вечера. Среди певцов была Мария Эйзенштадт, чей чудесный голос сейчас был бы известен миллионам, если бы впоследствии ее не убили немцы. Сам я играл на фортепиано дуэтом с Анджеем Гольдфедером, и большим успехом пользовалось мое исполнение парафраза вальса из Казановы Ружицкого на слова Шленгеля. Этот самый поэт Шленгель появлялся в кафе ежедневно, вместе с Леонидом Факчанским, певцом Анджеем Властом, известным сатириком Вацусем Искусствоведом и Полей Брауновной. Все они участвовали в шоу «Живая газета», остроумной хронике жизни в гетто, полной едких и рискованных намеков на немцев. Рядом с концертным залом был бар, где те, кто предпочитали еду и выпивку искусству, могли получить изысканные вина и отменно приготовленные котлеты де воляй или бифстроганов. И концертный зал, и бар почти всегда были полны, так что в то время я неплохо зарабатывал и как раз мог обеспечить нашу семью из 6 человек, хотя и не без труда. В «Штуке» я завел множество друзей, с которыми мог поговорить между выступлениями, и был бы по-настоящему счастлив, если бы не мысли о возвращении домой по вечерам. Они омрачали весь мой вечер. Стояла зима 1941-42 года. Очень суровая зима для гетто. Море нищеты плескалось вокруг маленьких островков относительного процветания еврейской интеллигенции и роскошной жизни спекулянтов. Бедняки уже были серьезно ослаблены голодом и не могли защититься от мороза, так как не все были в состоянии приобрести топливо. А еще их одолевали паразиты. Гетто кишело паразитами, с которыми ничего не могли поделать. Одежда прохожих, которых можно было встретить на улице, была полна вшей, как и салоны трамваев и магазины. Вши ползали по мостовым, поднимались по лестницам и падали с потолков учреждений, которые приходилось посещать по множеству причин. Вши пробирались между страницами газеты в мелочь в кошельке. Вши ползали даже по корке свежекупленного рулета. И каждый из этих кровососов мог быть разносчиком тифа. В гетто разразилась эпидемия. Ежемесячно смертность от тифа составляла 5000 человек. Тиф стал основной темой разговоров и у богатых, и у бедных. Бедняки лишь задавались вопросом, когда придет их черед умирать, а богачи интересовались, как раздобыть вакцину доктора Вайгля и защитить себя. Доктор Вайгль, гениальный бактериолог, стал самой популярной фигурой после Гитлера. Так сказать, добро бок о бок со злом. Говорили, что немцы арестовали его в Лемберге, но, слава богу, не убили, а даже почти признали почетным гражданином Германии.